Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие друзья, слушатели моей передачи «Твои люди, Иркутск». Сегодняшний разговор мог бы состояться в день памяти жертв политических репрессий, поскольку герои моей передачи сегодняшней – это люди, которые пострадали вот в эти страшные дни 37-го и 38-го года, бесчеловечной бойни замечательных людей. И я подумал, что эти люди могли бы, конечно, быть и сегодня героями передачи «Твои люди, Иркутск», потому что они работали во славу Иркутска, они работали во славу наших людей, они погибли вот в этой борьбе абсолютно бесчеловечные, еще раз я хочу сказать, и они остаются твоими людьми, Иркутск. Тем более, что люди, о которых я сегодня рассказываю, это члены моей семьи, члены тяжелого того периода, когда, казалось бы, все должно было быть счастливым и абсолютно без человечных ситуаций. Но, тем не менее, это так история распорядилась, что жизнь этих людей была прервана на самом, я бы сказал, пике расцвета. Я хочу говорить сегодня о моем папе Берковиче Владимире Исаевиче. Семья моего папы вся происходила из Нерчинского завода в Читинской области. Туда ссылали многих людей, и в том числе и декабристов. Как попала семья папы, я до сих пор не могу вам ничего сказать подробного, потому что не осталось, по сути дела, никаких следов. Единственное, что я могу сказать, что семья папина была, я бы сказал, заражена революцией, потому что все ее дети, они, по сути дела, все, вырастая, ушли в революцию. Так, папин брат Илья, который тоже участвовал в революционных событиях и в борьбе за освобождение Дальнего Востока от японских захватчиков, он был, к сожалению, схвачен японцами и сожжен в топке паровоза. Сестра папина Зинаида была комиссаром в отряде Каландарашвили, и была такая трагическая ситуация, когда в отряде началась буза, и комиссара послали на усмирение этого отряда. Тогда это делалось очень решительными мерами. Было принято решение каждого десятого, кто участвовал в этой контрреволюционной бузе, расстрелять. И когда отряд выстроился в одну шеренгу, то Зинаида увидела, что в этом ряду стоит ее сын Михаил Габерник. Но, к счастью, оказалось так, что он стал девятым и выжил. И потом он был короткое время редактором газеты «Восточно-Сибирская правда». Папа, участвуя вот в этих революционных событиях, в свое время они отметились таким очень интересным моментом. И Илья, и папа познакомились с двумя сестрами Мейровичами, которые жили в то время в Чите. Кстати, хочу сказать, что в Чите до сегодняшнего дня сохранился дом, в котором жили Мейровичи, на улице Большая Ингодинская. И вот эти два молодых человека, познакомившись с красивыми очень девушками, женились на этих сестрах, и папа на вот моей будущей маме Ханне, а Илья на ее сестре Фруме. Но так трагически вот сложилась ситуация, что Илья погиб, а мама с папой поженившись, тут же уехали, мама говорила в свое время, в свадебное путешествие на Дальний Восток, где папа был секретарем революционного трибунала 5-й Дальневосточной Красной Армии под руководством командарма Блюхера. Потом Блюхера, правда, сменил Боревич, но папа проработал весь период освобождения Дальнего Востока от японцев, и в момент подписания капитуляции японцев ему был подарен такой комплект, который состоял из двух снарядов, естественно, уже не боеспособных, и пепельницы. И также на этом подносе стоял череп самурая. К сожалению, не могу сказать, куда девался этот череп, потому что со временем он исчез. А вот все остальное стоит до сегодняшнего дня у нас на книжных полках и сохраняет вот эту связь с тем прошлым, которое связано было с моим папой. После того, как закончились дальневосточные события, папу направляют в Сталинград, где он был руководителем интуриста. И вот в этот период папа встречается со многими деятелями культуры и науки, в частности, с генетиком Вавиловым, с американским популярнейшим в то время режиссером Сесилем Демилем, и очень плотно контактирует со Сталинградским тракторным заводом. Все это потом припомнится ему, естественно, все эти связи, причем, естественно, в отрицательную сторону. После того, как он проработал в Сталинградском интуристе, папу направляют в Сибирь. Направляют сначала корреспондентом газеты в Читу, а потом его приглашают работать в газету «Восточно-Сибирская правда», где он становится ответственным секретарем газеты. Это был удивительно хороший период, потому что была очень дружная редакция, были замечательные люди, которые там работали, заместители редактора Петров, журналисты Файбушевич, Гонта и другие. Они часто приходили на улицу Халтурина, номер 3, где папа с мамой и с двумя дочерьми жили. Вечерами они очень интересно вспоминали то, что прошло, то, что должно было быть, вспоминали газету, как работает, что делать необходимо. Ну, а мама, естественно, священнодействовала, устраивала небольшие чаепития, чтобы им было легко и интересно было беседовать за небольшим вот этим вот столом. Так продолжалось до февраля 1938 года. В ночь на 10 число, на 10 февраля, во многие квартиры сотрудников редакции газеты «Восточно-Сибирская правда» оказался вот этот вот ужасный стук и приезд черного ворона, как то время называли эти машины, которые занимались арестами людей. И папу в ночь с 10 на 11 вместе со всей редакцией арестовали как вражеское гнездо, которое засело и оказывало вот такую контрреволюционную деятельность в газете «Восточно-Сибирская правда». Мне потом позволили посмотреть дело после реабилитации папы, которое было сфабриковано против него. Это были 4 листа А4 размером, на которых были допросы, и где его обвиняли в том, что он был английский и японский шпион, и целью его деятельности в Иркутской области было уничтожение не меньше, не больше завода имени Куйбышева и уничтожение сельского хозяйства Иркутской области. 4 эти листа были подписаны какой-то подписью папой, причем подпись можно было только одну узнать на первом листе. Все остальное было совершенно в ужасном состоянии, и трудно воспринималось, что это подписал человек, который носил фамилию Беркович. Но, тем не менее, это закончилось маленькой бумажкой, на которой было вынесено решение о том, что он приговаривается к смертной казни по статье 58, тогда уничтожали по этой статье максимальное количество людей, и в 1938 году, в конце уже этого года, папа был расстрелян. Мы не знали о том, что его расстреляли, тем более, что я родился через месяц после того, как папу арестовали. И уже подрастая, мы потом, когда мне уже было 3-4 года, мы с мамой ходили на улицу Литвинова и передавали передачи папе до 42-го года, потому что нам все время говорили, что папа жив, находится в Магадан-лаге, но только без права переписки. На самом деле его уже не было. Жили мы, конечно, очень трудно, потому что как только папу арестовали, забрали именное оружие, которое было дано папе за вот эти фронтовые его дела от имени командарма Блюхера, забрали многие фотографии, но часть фотографий, к счастью, сохранилась, их не взяли, и они до сегодняшнего дня находятся в нашей семье. После ареста, естественно, сразу же были убраны из школы две моих сестры, и мама осталась безработной, естественно, потому что она к тому времени, когда папа был ответственный секретарь Восточно-Сибирской правды, никто так обязательно не работал, и она воспитывала в основном только детей. При ней была еще и бабушка, которая была уже за 80 лет, и вот в этом составе они остались вот в этой самой квартире на улице Халтурина, и потом так уж сложилась судьба, что ее взяли на обувную фабрику, где она сортировала гвоздики. Их надо было рассортировать так, чтобы они были по одной шляпке, зазубрено острие. И вот этими делами она, выполняя кошмарную такую норму за день, она получала небольшие деньги, которые давали нам возможность выжить. Меня принял ее брат, в то время который находился в Иркутске, после моего рождения принес вот на эту квартиру, в дом по Халтурина 3, квартира 1. И в этой квартире мы прожили довольно длительное время. Я уже после того, как закончил мединститут, и мы все ждали, естественно, что папа вернется, потому что все время говорили, что он жив и жив и жив, и мама тоже ждала его. Но так получилось, что когда нас реабилитировали, то мама, к сожалению, не прожила и нескольких лет, потому что была в ужасном, конечно, состоянии напряжения и умерла. Тот период, который уже связан с тем, когда я начал подрастать и начал, естественно, выяснять, как случилось. Кое-что вот мама имела возможность мне рассказать. И я твердо дал себе слово, что фамилия папы должна быть обязательно на странице газеты «Восточно-Сибирская правда». И я должен сказать, что из 100 лет, которых будет в феврале праздновать газета «Восточно-Сибирская правда», больше 60 я имел возможность сохранять фамилию Беркович на ее страницах. Я безмерно, конечно, благодарен редакторам всех периодов газеты «Восточно-Сибирская правда», что они знали и понимали, что их работник Беркович Владимир Исаевич никогда не был врагом народа, что вся редакция, которая погибла в этом тяжелом периоде существования нашей истории, они были святыми, по сути дела, людьми, потому что они никогда ничего не предпринимали против нашей страны, против газеты «Восточно-Сибирская правда». Два человека остались нетронутыми из той редакции, которая погибла в 1937 году, и они имели возможность дожить до старости, но я не называю эти фамилии, потому что я не хочу бередить сложные чувства у их потомков, их уже нет в живых. И пусть это останется в глубокой памяти истории газеты «Восточно-Сибирская правда». Так случилась ситуация, что у моей жены дедушка оказался тоже арестованным в Грозные вот эти вот 37-38 годы. Мирошников Степан Ефимович, который был главным механиком Иркутской ЦЭС в последующем, он сначала прошел такой значимый, я бы сказал, путь в Новочеркасске, родившись. Он потом вырос и служил во флоте, там же вступил в партию и занялся ремонтом котлов. Его оттуда переслали в Иркутск, на Байкал, где он на Байкальском флоте занимался тоже сохранностью котлов. Так случилось, что оттуда его перевели на Иркутскую ЦЭС, где он, как большой специалист по котлам, продолжал свою деятельность. Я хочу сказать, что это был удивительный, во всяком случае, внешне, вот у нас сохранилась фотография, красивый человек, действительно такого матросского, широкого посыла характера, по-видимому, потому что удивительный чуб, который торчал на его голове, такой, наверное, свидетельствовал о буйстве его характера, о твердости этого характера. Но его в 1937 году арестовали, предъявили ему обвинение в том, что он хотел взорвать Иркутскую ЦЭС и нарушить тем самым тепловое обеспечение, электрообеспечение Иркутской области. 22 февраля 1938 года, то есть с декабря до февраля, этого человека, которого самое пытали, мучили и заставляли его признать, что он был вот виновен в таких кошмарных преступлениях, он был расстрелян. И я думаю, что так же, как папе, вечным памятником бессмертия этого человека, дорогого нам человека, сохраняется газета «Восточно-Сибирская правда», так безмерный памятник, безграничный по временам, по годам, по тяжелым условиям нашей страны, Мирошникову Степану Ефимовичу остается до сегодняшнего дня работающий Иркутский ОТЭЦ. Поэтому сегодня, когда я говорю о этих двух людях, это частичка из того человеческого месива, которое устроили вот в этот страшный период нашей истории. Тем не менее, это люди, которые сохранили свою гордость, сохранили свою честность, сохранили свой необыкновенный талант, который до сегодняшнего дня одних греет, других просвещает и сохраняется в истории Иркутской и Иркутской области. И поэтому я сегодня абсолютно уверенно говорю о том, что это твои люди, Иркутск. Хотя трагическая история связана с этими людьми. Я думаю, что имена, которые я сегодня сказал, судьба этих семей, которые связаны с этими людьми, я бы сказал, эта семья сегодня составляет, в общем-то, не последних людей в истории Иркутской области, позволяет мне говорить о том, что это твои люди, Иркутск, это твоя история. И я безмерно благодарен и Иркутскому радиоканалу, потому что они дали возможность вспомнить этих людей, в какой-то степени дописать эту историю и обозначить, что они действительно твои люди, Иркутск. Дорогие друзья, я говорю сегодня как пример вот этого ужасного беззакония, которое случилось в 1937-1938 году с нашими семьями. Но я прекрасно понимаю, что они – та малая частица, которая составляет огромное количество людей, огромное количество семей, точно так же пострадавших в эти страшные годы, о чем свидетельствует мемориал в районе Пивоварихи. И это ужасная вещь, которая свидетельствует о трудностях, о страшных ситуациях. Поэтому я приношу всем людям, которые пострадали в эти грозные годы, свое участие, свое внимание. Я очень рад, что потомки этих людей сохраняют память об этих ушедших людях, и я думаю, что они и обеспечивают то бессмертие, которое действительно связано сегодня с днями памяти жертв политических репрессий.
Твои люди, Иркутск.